Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 9 января 2014 года. От хаоса к покою. Вопрос. Обычная общественная система всегда развивается в сторону дифференциации. Усложнение, когда в ней выделяются какие-то подсистемы, каждая из которых становится автономной. Эта система начинает настолько усложняться и разрастаться, что в конце концов разваливается и формирует нечто новое, а значит начинается новый виток ее развития уже на другом уровне. Ответ. Интегральная система развивается не внешне, а внутренне, ведь развитие происходит не в эгоистическом ключе, а именно за счет все более качественного всеобщего соединения, взаимного поручительства. Доброго взаимопроникновения. Это не броуновское движение, потому что оно идет совершенно в другом ключе, в подчинении себя другим. Здесь нет беспорядочного хаотичного вторжения, а наоборот, мы предлагаем себя всем остальным. И поэтому система все время работает на повышение качества. Вопрос. В любом развитии всегда заложена некая борьба противоположностей. Это тоже относится к предыдущему уровню? Ответ. Смотря о каком уровне вы говорите. Если вы имеете в виду подъем над нашим эгоизмом, который уже утратил свою оппозиционность и стоит под альтруизмом, чтобы поддерживать его и помогать ему, тогда эгоизм уже не может выполнять ту функцию, которую выполнял раньше. Борьба прекращается. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 27 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
В альтруистическом ключе. Вопрос. Все новые общественные системы развиваются эгоистически. А как будет развиваться интегральное общество? Ответ. Материя и ее ощущения нами развиваются эгоистически, а дух развивается альтруистически. Альтруизма в природе нет, он есть только между людьми. Когда мы начинаем развивать его и стремиться к полной отдаче, к полной взаимосвязи между собой, тогда над нашей взаимной отдачей возникает новый гомеостаз. Он уносит нас вперед, поднимает над материей, и мы начинаем в нем развиваться. Движение развития в нем бесконечно, потому что именно в отдаче мы начинаем раскрывать ее глубину, ведь каждый из нас работает не со своим эгоизмом, а с желанием всех 7 миллиардов жителей планеты. Человеку раскрываются бесконечные пустоты остальных людей, которые он может наполнить через себя. Получается, что отдавая и наполняя других, он включает в себя всю Вселенную. При этом каждый начинает ощущать, что он один, единственно существующий. И это ему не мешает. Для каждого свое измерение. Так мы движемся вперед. А потом все наши измерения взаимно складываются в единой бесконечной новой реальности. И снова мы работаем друг на друга. Происходит повышение уровня интеграции. Допустим, я соединился со всеми, другой соединился со всеми, третий соединился со всеми. И теперь каждый из нас представляет собой свою Вселенную. Начинает соединяться между нами еще раз, а затем еще раз и так далее. Потому этот процесс бесконечный. Он идет везде, только в альтруистическом ключе, ведь в противном случае эгоизм переполняет, ограничивает и затыкает нас. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 27 октября 2012 года.
Радиоверсия.
В состоянии гомеостаза. Вопрос. Допустим, мы пришли к состоянию гомеостаза с природой, но ведь он не может длиться вечно. Ответ. Это неверно. Мы выходим на такой уровень, когда положительные и отрицательные силы природы полностью уравновешивают друг друга и существуют в этом едином симбиозе, в единой связи, в единой гармонии. Это неутихающий аккорд, который бесконечно развивается внутри себя. Внутреннее проникновение в это состояние, когда все большие частные силы этих двух сил входят в равновесие между собой и появляется бесконечно. Но это уже не исправление нашего мира, а постижение новых высот. Ведь внутренний мир человека очень маленький, очень примитивный, поэтому уравновесить наши желания, побуждения и порывы не проблема. А далее все развитие будет происходить в положительном ключе. Не исправлением отрицательных явлений, которые мы накопили в нашем эгоизме за всю историю человечества, а развитием вперед, в плюс. Реплика. Как правило, гомеостаз воспринимается как нечто неподвижное, словно болото, тупик, дальше идти некуда. Ответ. Такого не может быть. Мы видим, что над всяким тупиком раскрывается новая вселенная. Новые пустоты. Человек продолжает развиваться, но не механистически, а духовно. На самом деле это все идет вглубь, в такие постижения нашего корня, откуда произошли все силы, вся материя. В ту сторону мы устремляемся. Мы поднимаемся над материей, над жизнью и смертью, выходим совершенно в иное измерение выше времени, пространства и перемещения. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 27 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Склеены одной целью. Вопрос. Почему продвижение осуществляется только за счет соединения, и в одиночку невозможно продвигаться? Ответ. Мы исправляем последствия разбиения. Как же еще можно продвигаться в сторону конечного исправления? Продвижение – это восстановление исправного цельного сосуда склеиванием всех его частей. Мы не знаем точного порядка, в каком нужно его склеивать. И потому прежде всего я должен собрать черепки этого разбитого сосуда. Допустим, у меня была большая красивая амфора, которая разбилась, теперь я хочу ее склеить. Я выбираю один осколок из горы черепков, осматриваю его и проверяю, подходит он или нет. Пытаюсь приставить его к сосуду разными сторонами. Выясняю, что он не подходит, и откладываю в сторону. Вам не напоминает это, как человек приходит в группу, крутится в ней несколько месяцев, а может даже лет, и уходит, пока еще его очередь не пришла. Это не значит, что нам нужно с этим смириться. Мы все равно должны привлекать всех, но все же свыше запланирован специальный порядок. При этом необходимо проверить каждого на то, подходит он или не подходит, потому что для подбора подходящего осколка нужно посмотреть несколько неподходящих частей. Как и в каждом частном случае, хотя бы тебе кажется, что ты сегодня все тот же человек, каким был вчера, но это уже другой человек. Каждую секунду в нас сменяется внутренний парцуфим. А потому мы проходим миллиарды разных соединений одних с другими, чтобы в каждом сочетании найти область, где мы подходим друг к другу и можем состыковаться. Если наблюдать в микроскоп за всевозможными процессами, происходящими внутри клетки, то может показаться, что это беспорядочные перемещения, будто случайным образом без всякой цели. Но это не просто поиск подходящих мне частиц из всех. В тот миг, когда я сталкиваюсь с кем-то, я делаю выяснение, подходит он мне или нет, сейчас или потом. Я передаю эту информацию всем частям, с которыми сталкиваюсь, и выясняю наше несоответствие. Мы пока не можем соединиться, но тем временем я передаю им знания обо всех других осколках, с которыми встретился. Это совершенно интегральная система, работающая на всех уровнях. Так мы движемся к исправлению. Понятно, что в одиночку невозможно продвигаться. Ведь что ты тогда будешь склеивать? Что ты можешь сделать, если лежишь одиноким черепком на столе? Это пока подготовительное состояние, в котором тебя начинают перемешивать с другими. Поэтому мы в ходе истории все больше перемешивались из поколения в поколение. Все быстрее и качественнее, пока не распространились по всей Земле. Современные технологии и системы связи позволяют нам контактировать и взаимно влиять один на другого. Таким образом, мы передаем друг другу всевозможную информацию. Нам неизвестно, какой именно процесс происходит. Об этом сказано: идите и зарабатывайте друг у друга. То есть перемещайтесь и обменивайтесь всеми видами информации. Мы не понимаем, какой именно, ведь действуем пока неосознанно, не имея духовного постижения. Но как только мы вступим в процесс осознанного исправления, мы начнем постигать духовный мир. В мере моей способности принять участие в исправлении, я включаюсь в него, и в мере этого участия начинаю понимать и чувствовать работу всей Малхут, мира бесконечности. А через это мне раскрывается действующая там сила, то есть Творец. Я участвую в этой работе как маленький ребенок, желающий помочь взрослому. Подаю отцу инструменты, которые в данный момент ему требуются. Благодаря этому участию я начинаю больше понимать его. Именно так проходит наша работа, называющаяся работой Творца. Ведь Творец все выполняет. Но в мере своего желания участвовать, согласиться, прилепиться, мы начинаем понимать и постигать, что происходит. Поскольку только за счет таких действий мы становимся на него похожи, узнаем его и сливаемся с ним. Одному некуда продвигаться, если все исправление состоит в том, чтобы склеить вместе черепки в прежнюю амфору. Поэтому Творец приводит человека в группу и говорит: «Выбери ее себе, начни прилепляться». Но чем можно склеить нас? Только общей целью, поскольку в Творце возрадуется наше сердце. То есть мы все направлены на цель, которая выше нас самих. Так мы продвигаемся. Любые мысли и действия, не проходящие через наше соединение, вообще не относятся к духовному и не направлены на него. Самая плохая мысль о соединении более полезна и предпочтительна, чем самая благая мысль, не направленная в сторону соединения группы. Какой бы возвышенной она ни была, она не относится к духовному и оторвана от него. Поэтому главное достичь состояния, когда группа влияет на тебя так, что ты начинаешь принадлежать ей все больше и больше. Это значит, что ты уже приближаешься к ней, чтобы войти в нее и прилепиться в ней зародышем. Из урока по статье 600 тысяч душ 29 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Всего-навсего обратиться к нему. Существует единое состояние. Слияние Творца с Творением. И произошло оно изначально. Конечное исправление возникло сразу же за замыслом. Творцу не требуется времени на какое-либо дополнительное действие. Ведь все проявляется тотчас в мысли, без всякой нужды в материи. Но на деле для Творения это совершенство не проявилось, не прояснилось, не пропустило в ощущение. Хотя главное именно в том, что Творение осознало его, чтобы прочувствовало свое слияние с Творцом. И потому оно разделилось на части, ведь чтобы создания познали, постигли, кто он и что он, прежде всего их должно быть много. Маленькие эгоисты, враждующие на самом дне в мутном осадке мироздания, раскрывают все больше эгоизма, все больше жесткости, возвеличивают себя, видят, насколько они противоположны друг другу, и постепенно подходят к точке переворота, чтобы в ней падение обратить в подъем. Им приходится задумываться об отдаче, разумеется, по безвыходности, в силу всплывающих решимот. Однако к этому они могут добавлять собственные усилия, так они и продвигаются. И главное, с их стороны это обращение к Творцу. Они соединяются, вместе работают, проводят семинары и множество других мероприятий, а после всего этого обращаются к Нему. Это обращение и формирует духовный сосуд. Оно то, чего раньше не было. Только Творение может обратиться к Творцу за помощью, и именно этого ему недостает. Дело не в наших доброжелательных отношениях, не в сюсюканье между нами, а в том, что мы обнаруживаем необходимость обратиться к нему. Сначала мы вынуждены к этому, а потом хотим только этого и ничего другого. И тогда я действую уже не с тем, чтобы получить от Творца что-то, а с тем, что у меня была возможность обратиться к нему. Это для меня награда. Словами ее не передашь, но в принципе речь идет о подобии свойств. Как он обращается ко мне, так и я обращаюсь к нему. И нет состояния лучше, если я способен на такое. Ради этого я и работаю, причем уже не для себя. Так вот, всемогущий Творец не может искусственно вызывать обращение со стороны творения. Вот почему ему нужен виток к неисправленным созданиям, лишь за тем, чтобы в итоге творение обратилось к нему. Вопрос. Но разве во мне нынешнем может быть связь с Творцом? Ответ. И все-таки она есть. Там, внутри, за многочисленными обертками. Иначе ты даже не слышал бы, о чем мы тут говорим. Вопрос. Что это такое обращение к Творцу? Ответ. Обращений бывает много. Дай мне, надели меня, помоги мне. Или наоборот, избавь, защити, спаси. Разумеется, обращение к Творцу – это всегда обращение за чем-то, просьба дать что-то. Вопрос только, что дать? Я прошу сил, чтобы действовать, доставляя ему удовольствие. Эта добавка духовных сосудов несет нам свет на Ранхай. В изначальном состоянии, в бесконечности, у нас был только минимальный свет – нефеш де нефеш. Ведь творение тогда еще не участвовало в происходящем, не могло жить и дышать бескрайней реальностью. Получающее желание, пускай совершенное, оставалось ничтожным, эфемерным, и только обращение к Творцу вдыхает в него жизнь. Из урока по предисловию книги «Зор» 6 января 2014 года.
Радиоверсия.
С чего начинается человек? Бальсулам, предисловие книги «Зор», пункт 16. Мы обязаны получить третье состояние творения, поскольку оно уже заложено в первом. Однако это не лишает нас свободы воли. И первое, и третье состояния совершенны. Однако в первом мы еще не существуем, еще не обладаем собственным пониманием, ощущением, постижением. Там еще нет человека, Адам, как такового, созданного и выделяющегося своим бытием. Он лишь в программе, в деталях восприятия, которые нам еще предстоит обрести. Также капля семени еще не человек. С чего же он начинается? Мы и сами до сих пор не знаем, с какого момента плод в материнском лоне может называться человеком, со всеми вытекающими. Возможно, отсчет запускается при делении первой клетки на две, а может быть с того этапа, когда эмбрион начинает испытывать ощущения. Но и это не решает всех проблем. Человечеству пока что очень далеко до верных определений в вопросе о человеке, свободном и независимом. Но в любом случае наше пребывание в мире бесконечности поначалу также лишено всякой самостоятельности. Когда же мы по-настоящему начинаем ощущать себя, быть собой, спустившись с деревьев и немного отдалившись от стадии обезьян? Но можно ли назвать человеческим все то историческое развитие, через которое мы прошли? Ведь нас просто толкали вперед эгоизмом, требующим наживы за счет других. Отдает ли себе кто-то подлинный отчет в том, что делает? Если каждым движут внутренние импульсы получающего желания, то где здесь мы сами? Пока что речь идет о существах, которые приводят в действие те или иные факторы. Да, мы страдаем, но страдание само по себе еще не признак самостоятельности. По сути, человек в нас начинает развиваться с точки единения и в чем-то даже с подготовки к нему. Возвращаясь, к примеру, с эмбрионом, капля семени, прилепившись к стенке матки, начинает размножаться за счет родительской связи. Между отцовским и материнским вкладом возникает общая клетка, и это уже единение. Белизна от отца – это творец, а румянец от матери – это творение, и они вступают в контакт друг с другом. Так бина работает с Малхут, и мы должны принимать эту форму развития. Когда я могу отменить себя, и кто-то из ближних может отменить себя, когда мы соединяемся друг с другом, либо я соединяюсь с группой, в этот момент я формирую в себе зародыш человека. Разумеется, все находится в первом состоянии, в бесконечности, и к всему этому мы приходим на деле в третьем состоянии. Однако второе, промежуточное состояние необходимо, чтобы у нас была свобода воли, чтобы мы развивались и поняли, в чем тайна развития. Ведь проходя череду последовательных состояний на пути, мы изучаем систему под названием «Творец», его свойства, его принципы задействования. И мы начинаем познавать творение, что ранее было просто невозможно. Из урока по предисловию книги «Зор» 6 января 2014 года.
Радиоверсия.
Первая точка слияния в Творце. Вопрос. Как из «мы» связаться с Творцом и превратиться в «один»? Ответ. Творец означает «приди и увидь» – «бо-ре». Мы сами создаем его своим соединением, ведь изначально у Творца нет никакого образа или формы. И мы не просто соединяемся друг с другом, словно проводами. Этого недостаточно. Необходимо полностью включиться друг в друга. И только тогда мы приходим к понятию «один». Этот один и есть образ Творца в нас. Творец облачается в творение и получает форму. Поэтому он и может раскрыться. А без этого он не имеет никакой формы. Мы можем раскрыть его только как форму, облаченную в материю. Абстрактная форма не существует. Она будет лживой. Поэтому нам нужно выяснить, что означает наше включение друг в друга. Нашими желаниями, намерениями, мыслями. Как мы достигаем понятия «один»? В этом вся трудность. И здесь становится такой актуальной молитва. Ведь мы не способны включиться друг в друга, если еще не поднялись над собой. Включиться в другого – это значит чувствовать его желание. Прежде всего, я достигаю отдачи ради отдачи, что называется «не делай другому того, что ненавистно тебе самому». Что бы ни раскрылось его стороны ко мне, во мне не пробуждается никаких негативных реакций по отношению к нему. Я всегда остаюсь «хафец хесед», то есть всегда готов участвовать в том, что хорошо для него. Но я пока не способен совершать для него действия отдачи. На втором этапе я раскрываю его желания, характер, все его чаяния и хочу наполнить их, отдавать ему, нести добро. Это значит, что я связываюсь с ним, а он в той же форме связывается со мной. Мы хотим так соединиться друг с другом, чтобы я весь служил ему, а он весь служил мне. И в этом мы видим свое существование в группе. У меня нет другой жизни, кроме насущных необходимых забот, которые не порицаются и не восхваляются. Забота о поддержании моего физического тела, моего осла, а все остальное человеческое во мне находится в товарище, а человек, который в нем, находится во мне. В такой форме мы включаемся друг в друга. Когда все в группе так взаимно включаются один в другого, мы превращаемся в один шар, в который все растворены. Уже нет разницы между одним и другим, потому что все включают в себя всех, и каждый передает остальным то, что получает сверху от высшего света. Так каждый связывает всех с Творцом. Мы все соединяемся с Творцом, чтобы передать ему желания всех товарищей. Ведь у меня самого нет того, чем можно их наполнить. Я все время ищу, чем можно помочь им на духовном пути. В сущности, что они хотят? Они, как и я, хотят подняться, соединиться. Я не ищу желания в области этого мира. Я обращаюсь к Творцу с их духовными просьбами, с чистой молитвой, которая всецело ради их блага и не содержит моей личной корысти. В такой форме я отношусь к товарищам и к Творцу, связывая их друг с другом, а сам остаюсь посредине, как средняя треть Тиферет. Ни добрая, ни злая, совершенно нейтральная. Я просто не существую. Я перестаю существовать. Становлюсь совершенно бесцветным, прозрачным и расширяю свою трубу, свой передаточный канал, насколько они хотят, больше или меньше, весь на все 100% отдавая им и Творцу. В этой мере я соединяюсь с Творцом, ведь отношусь к нему без всякого «я». Итак, мы соединяемся все вместе, благодаря этому каждый связывается с Творцом, и тогда возникает объединение людей, каждый из которых уже соединен с Творцом, то есть единство существует на еще более высокой ступени. Выходит, что мы построили малиновый шарик, центральную точку нашего слияния в Творце. Это первая точка соединения нашего образа человека. Человеком, Адамом, то есть подобным Творцу, является группа, а не один человек. Для этого необходимо как минимум двое, работающих во взаимной отдаче. Так мы строим малиновый шарик, точку первого единства и первого слияния с Творцом. Из урока по подготовке к конгрессу 7 января 2014 года.
Радиоверсия.
Я, мы один. Если мы стремимся достичь поручительства, то нам нужно в какой-то форме нарисовать перед собой эту цель как общее состояние, в котором мы соединяемся. Представить себе, что значит быть вместе. Так мы приходим к понятию центра группы, некого единства, рождающего между нами и являющегося нашим общим достоянием. Мы становимся партнерами в строительстве этого общего дома, сосуда, ковчега. Каждый должен вложить туда самую дорогую часть его сердца, точку в сердце. Итак, из 10 точек мы строим этот сосуд. Из наших «я» плюс «я» плюс «я», сложенных вместе, получается «мы». А потом и это «мы» растворяется и превращается в «один». Это лишь психологическая проблема. Мы пока не чувствуем и не понимаем, как это важно. Но так происходит. Разумеется, все осуществляется только под воздействием света, но согласно нашим собственным усилиям. И тогда мы приходим к состоянию «малиновый шарик». Это не каббалистический термин, но так мы назвали его. Как дети играют мячом, так мы пока играем в единство. Таким образом, мы подходим к третьему пункту пути – малиновому шарику, и должны выяснить, что это такое. Малиновый шарик – это наше единство, соединение, внутри которого каждый исчезает. Каждый выходит из своего «я» во всех, а потом эти все превращаются в одного. Забыть себя и объединиться вместе можно и в обычной жизни, как спортивная команда, банда преступников или пиратов. Это очень легко, когда у всех есть общая эгоистическая цель – ограбить банк или плавать в одной подводной лодке. Был случай, что подводная лодка начала тонуть, и часть команды могла спастись. Но узнав, что другая половина осталась под лодкой и не может выйти, они вернулись туда, не в силах бросить своих товарищей, и тоже утонули. Это особая работа, которую они проделали над собой. Так что один не понимает, как можно осуществовать без другого. Соединение становится для них дороже жизни. Но это пока еще эгоистический подход в рамках этого мира, хотя и является уникальным поступком. Малиновый шарик особенен тем, что мы должны понять, как соединяться. Мы еще только учимся единству. Это пока опыт, а не практические действия, хотя мы и работаем над ними с полной серьезностью. это образование, и затем мы должны предоставить то же знание своим ученикам на интегральных курсах, объяснив, что происходит с нами и со всем человечеством, и что должно случиться, если мы хотим, чтобы наша дальнейшая эволюция пошла добрым путем, с ускорением времени. Если же нет, то нам придется продвигаться путем страданий через те же этапы, но в полной неразберихе, не понимая своего развития и не ощущая ничего, кроме зла. Представьте, какая огромная разница. Продвигаться ли за счет объяснений, взаимной помощи и влияния света, или только бежать под ударами? Сколько страданий нам тогда придется всем перенести? Разница между путем страданий и путем света колоссальная. Итак, первый этап – это понятие поручительства. Второй этап – это из чего это поручительство складывается. Третий этап – малиновый шарик. Как из «мы» превратиться в «один». Это возможно при условии, что внутри этого «одного» мы начинаем ощущать Творца, понимать его. Ощущение того, что мы сообща, как бригада-команда, ищем его, приводит нас к подлинному единству, к одному целому. Из урока по подготовке к конгрессу 7 января 2014 года.
Радиоверсия.
Открыть книгу. В книге «Зор» заложена сила, которой мы можем воспользоваться. Однако, чтобы раскрыть внутренний потенциал этой книги, мы должны хоть в чем-то находиться на ее уровне. Как же срабатывает этот механизм? В сказках герои находят таинственные сундуки и открывают их увесистыми ключами. Какой же ключ откроет нам тайну Зора, что является ключом к любому замку? Подобие свойств. Вот что мы вставляем в замочную скважину. Только подобием свойств мы откроем книгу Зор. Это базовый, ключевой закон. А далее понятно, что нам требуется, чтобы прийти к подобию свойств с этой книгой. Группа, единство товарищей и так далее. Итак, мы открываем Зор и читаем его согласно подобию свойств, в мере любви и ненависти, которые противостоят в нас друг другу. А значит, по-настоящему открыть книгу совсем непросто. Если мы развернули переплет, это еще не значит, что книга открылась нам. Здесь все зависит от происходящего между нами. Насколько мы связаны между собой, настолько связаны с книгой, настолько способны постичь ее и ощутить группу Раби Шимона «10 товарищей, 10 сферот». Речь тут не о людях, а об их сути, о свойстве, что царит в желании. Так мы знакомимся с ними, льнем к ним, и в нас проступает понемногу от каждого из них. У нас достаточно сил, отрекаясь от своего эгоизма и над ним объединяясь друг с другом, мы протягиваем между нами такую связь, благодаря которой то, что написано в Зоре, раскроется. Мы создаем основу, инфраструктуру, общую территорию, ведь духовная территория может быть только общей. И здесь, в мире нашего единства над помехами, согласно закону подобия свойств, мы станем равны первой ступени раскрытия книги Зор. Для этого мы и собираемся на конгресс в феврале. Мы вкладываем море усилий, платим огромные деньги, отказываемся от многого, чтобы съехать на общую встречу. И весь этот вклад должен привести нас к подъему и объединению. Так устроено свыше. Если мы используем средства, уже подготовленные для нас, то достигаем желаемого результата. Из урока по подготовке к конгрессу 8 января 2014 года.
Радиоверсия.
Влияние сознания на ДНК. Исследования. Открытия в генетике позволяют предположить, что генетические коды организма могут находиться совсем не в молекуле ДНК. Когда исследователи облучили образец ДНК мягким лазером, они обнаружили, что ДНК притягивает и как губка впитывает свет и хранит его фотоны в виде спирали. Мы привыкли считать, что сам свет хранить нельзя, а только если преобразовывать его энергию в иные формы, например, в зеленый хлорофилл растений. Оказалось, что свет можно использовать в качестве пищи, которая будет храниться в ДНК как непрерывный запас. Далее. Ученые убрали молекулу ДНК, а на месте, где она раньше находилась, свет продолжал спиралевидно закручиваться, хотя физически ДНК уже там не было. Некая невидимая сила совсем не нуждалась в молекуле ДНК. Единственное рациональное научное объяснение – существует энергетическое поле, которое едино с молекулой ДНК, как будто у молекулы ДНК имеется энергетический двойник. Двойник имеет ту же форму, что и физическая молекула, но если убрать ДНК, двойник остается там, где раньше была молекула. Чтобы продолжать выполнять работу, хранить видимый свет, даже не требуется молекула ДНК. Фотоны удерживают на месте поле. У человеческого тела триллионы молекул ДНК. Все наше тело должно иметь энергетического двойника. Это увязывается с теориями и наблюдениями о наличии информационного поля, диктующего нашим клеткам, что делать. Получается, что самая важная работа молекул ДНК – хранить свет, как в физическом теле, так и в его энергетическом двойнике. Когда экспериментаторы охладили фантом, спираль света исчезла, но снова возвращалась через 5-8 минут. Окружающий свет снова организуется в уникальный спиралевидный паттерн ДНК, который остается видимым еще 30 дней. Исследование. ДНК реагирует на воздействие сознания. Наши мысли в несколько раз усиливают процессы в человеческом ДНК. Люди с гармоничными волновыми излучениями обладают самой сильной способностью изменять структуру ДНК, а возбужденные создают ненормальный сдвиг в ультрафиолетовом свете, поглощаемом ДНК. Причем на длинные волны 310 нанометров, что близко к величине ПОПа, 380 нанометров длине волны способны вызвать рак. Сердитый человек вынуждает ДНК сцепляться сильнее при соединении. Сознательное намерение людей может соединять или разъединять ДНК на расстоянии, Калифорнии от Москвы. Ключевое качество энергии, способное создавать гармонию в волнах мозга и влиять на ДНК излучение из сердца. Практически было получено микробиологическое доказательство того, что наши мысли способны реально создавать физические и химические изменения в структуре молекулы ДНК, соединять или разъединять ее, а также установлена связь между гневными мыслями и ростом раковой ткани. Исследование. Около 1000 генов изменяются при изменении социального статуса. Изменения на генном уровне оказались настолько воспроизводимыми, что ученым удалось решить обратную задачу – предсказать социальный статус человека по анализу его крови. Реплика. Все эти исследования говорят о полной взаимной связи мира, как единой интегральной системы, влияние на которую мы оказываем постоянно именно нашими мыслями, намерениями.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.